Сурья, день добрый.
О, привет, Ленчик. Здорово, рады тебе.
Рады, рады. Сурья, я тут эти 2 недели так активно работала с этими практиками.
Хвосты рубила.
Да, и прям, что знаете, как я до чего докопалась. Короче, вот знаете, у меня такое ощущение, точнее как, это не ощущение, я прямо вижу, я прям, у меня эта картинка, она у меня постоянно в мозгу стоит. Вот, знаете, я эти хвосты-то я рублю, да, я отрубаю, и такое вот, знаете, хвост, он как бы не то, чтобы он отодвигается от кокона, и он как бы в виде такого облачка вот там вот как бы на периферии висит, но он такой более растворен, он с каждым разом все более-более, он как бы у него плотность уменьшается, он более такой разряженный становится. Но внутри энергетического поля я вижу такие, знаете, вот эти вот кармические вот эти вот узлы, и у них есть определенная структура, у них есть как бы сердцевина, и там как бы не один слой даже, я бы сказала, а несколько слоев. И они прямо вот, знаете, как, особенно вот в Манипуре, прямо они у меня очень плотно, их прям несколько таких, такие штуки внутри энергетического поля. То есть вот если кокон я выравниваю, он ровненький-ровненький, но там внутри я их прямо вижу, я прямо их ощущаю.
Но это и есть то, что говорят, что нашу свою карму мы носим с собой, она внутри нас, и поэтому можно поменять город, уехать, но все равно свою карму привезешь в другой город, и все будет повторяться.
Да, и прям вот некоторые, знаете, прям рубишь, а топорик прям застревает.
Да, есть такие штуки. Но
Да,
вот
ну,
мы
кстати, вот.
с Сегодня будем подробно это говорить. Давай, что я тебя перебил? Что
Ой,
хотел
вообще,
сказать?
конечно, вообще нравится мне их рубить. Но, вы знаете, вот по кокону, я, скажем так, вот я почему-то вот этот весь кокон сразу у меня не получается увидеть. Я, получается, когда концентрируюсь на каком-то секторе кокона, я чувствую прям вот эту стенку, я ее вижу, и я с ней работаю. А вот всю остальную часть я как бы из концентрации внимания я теряю.
Ну, это просто показатель, что еще не полностью ушла в правополушарный режим, что часть ума еще в левом полушарии, и все.
Может быть, просто подольше подышать, ты-ды-ды.
Нет, здесь вопрос на наработки навыка и вопрос умения входить в эту измененку. А так как еще это только навык осваивается, получается, ты частично уже в измененке и какие-то сегменты видишь, а частично нет еще. И отсюда такое секторное еще видение. Ну ничего, это уже очень хорошо. Все оно постепенно будет, ну, все больше и больше проявляться.
А вот вы сегодня утром опускали поток, и я так себе внутри говорю, так, открыть, все открыть. Вы знаете, прям как, каким-то покрывалом прям так вот тяжеленькое такое, прям пошло, 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 прям и на слезы пробило вообще конкретно. А сейчас вечером думаю, да я посмотрю на кокон, как вот что-то там осталось после вот этого вот опускания. И так, ну, не все, конечно, осталось. Такие ошметки, но такие большие куски такие еще остались этого потока.
Подъели тебя уже, да?
Да, ну, на работе подъели.
Ну, они талантливые, да.
Да, вот так. Ну, конечно, вот очень-очень висит вопрос. Я прям предыдущую встречу прослушала 3 раза. И у меня, конечно, вот этот вопрос, как понять, откуда ноги растут? И из какого центра? Вот это прям, мне кажется, такой очень интересный момент.
Так, мы все туда и движемся, понимаешь? Оно же, любое обучение, оно строится по принципу от простого к сложному. Вот первый шаг – научиться видеть эти точки затыков в физическом теле как психосоматические зоны напряжения и какие-то, ну, условно, проблемы. Второй шаг научиться диагностировать себя через призму чакральной системы по принципу ситуационная, психологическая и
Энергетическая.
энергетическая, да. И энергетическая и, соответственно, органы. И третье это уже уметь рубить эти штуки, что уже будет облегчение придет. Четвертое, уметь уже начать снимать блоки. И пятое, находить, ну, как узловую станцию, откуда ноги растут вообще там. То есть несколько блоков могут быть, а корень быть совершенно в другой точке. Вот.
Ну да, вот это вот меня прям, думаю, интересно, интересно. И я буквально вот сегодня тоже пыталась как-то это почувствовать где-то там. То есть не думать об этом, а я как бы вектор себе задала на практику, Лена, ну как бы услышать что-то. Но, в
Но,
принципе, что-то...
Линоль, ну тут
Да.
как бы двойное. Всегда мы исследуем любую тему через по принципу левого-правого полушария. И тогда она хорошо ложится. Левое полушарие должно понимать. Для него очень важна четкость, системность. А правое полушарие должна чувствовать. И вот когда эти два момента соединяются, вот это очень круто заходит.
Ну, интересно, что вы нам сегодня дадите
Вот,
пояснение.
да и не я даю, я как бы смиренно пытаюсь ловить поток и как бы озвучивать то, что я чувствую. Ладно, хорошо, родные. Добрый вечер вам всем. Рады, что вы появились. И несколько таких мини-объявлений, что ли. У меня заканчивается вот этот летний разъездной период, и мне остался провести один большой семинар на следующей неделе по панчататве, ну, как бы такое полное очищение всего тела. И все, и до ноября у меня длинных семинаров не будет, будут только короткие, суббота-воскресенье, но они на режим нашего клуба влиять не будут, поэтому будут постоянно практики вживую, и мы возьмем на этот период, там практически 1,5-2 месяца, какую-то очень глобальную тему. Я вот сейчас ее готовлю, и ну, несколько таких как бы тем слитых в одну. И вот это, ну, будет очень интересное такое погружение. Вот, это вот, на мой взгляд, такое главное объявление. Ну и теперь мы входим в теорию, как снимаются блоки. И я сейчас расскажу, вы послушаете, и какие-то вопросы, если появятся, вы их зададите. То есть первый момент, просто напомню, кто помнит, когда мы это уже исследовали, общались, может, кто-то не смотрел ту запись. Как появляются кармические блоки? Кармические блоки это, ну, некий конгломерат множества оболочек, вовлеченных в тот или иной процесс, где есть цементирование самого блока, сильные эмоциональные вибрации. То, что вот вся эта длинная фраза описывается очень короткой фразой привязки. Их еще называют присоски. Или в простонародье, на сленге, целительском сленге, энергетические хвосты. Потому что они выглядят как черные, отходящие от чакральной системы, от поля каналы, уходящие туда, где вот это напряжение и возникло. То есть как возникает это напряжение? Ну, все строится, как мы с вами это уже давно прописали, от картины мира человека. То есть, какой мир воспринимает человек. Мы с вами до определенного уровня своего развития в духовных практиках, мы практически не видим мир как таковой он есть, а видим свой образ об этом мире. И если этот образ экологичен, согласно тем энергиям, тем событиям, которые идут в нашей жизни и вокруг нас, то нету проблем, то есть нету биения, нашего биения с миром, и, соответственно, практически нету вот этих возникновения этих кармических узлов. Почему важно их снимать? Потому что они ограничивают свободу, они заставляют нас бегать по кругу, повторять одни и те же ситуации, одни и те же сценарии. Это в эзотерике называется день сурка по названию, взятое из одноименного фильма с Билли Мюрреем. Кто не смотрел, посмотрите, 90-х годов, фильм шикарный просто. И вот эти кармические узлы, кармические привязки, они заставляют нас все время быть только в одних и тех же сценариях. И, соответственно, тратить, так как там всегда есть некое, ну, как цементирование, некое залипание на какой-то деструктивной эмоции. Потому что если нет эмоции, то вот этот узел, он не возникает. И эмоция – это как некий цемент такой, некий клей. Так вот, и этот узел, почему важно их убирать? Ну, первое, они ограничивают свободу, заставляя наш событийный ряд двигаться только в одних и тех же сценариях. И второе, они убирают огромное количество нашей энергии, забирая ее, сжирая эту энергию вот в этих кармических разборках. Третье, они мешают нам двигаться. То есть, ну, представьте, я, ну, условно двигаюсь по некой дороге, и ко мне привязано там несколько гирь. Вот я иду, и веревками, там, цепями ко мне как-то привязано несколько гирь. Соответственно, эти все гири, они мне мешают, они цепляются, они тормозят мое движение и так далее, так далее, так далее. И вот нечто вы должны были ощущать, и вот судя по вашим отзывам, это происходило. Когда вы даже на время снимаете хвост, появляется некое такое ощущение, ну, легкости, в чем-то эйфории такого, ну, как бы избыточного потенциала энергии. То есть на время энергия не тратится. Так вот, как возвращаемся, как появляются эти хвосты, вот эти узлы? Мы думаем мир. Мы не видим мир, мы его думаем и чувствуем. То есть у каждого из нас в центральном компьютере в нашей голове заложена картина мира. Картина мира появляется из воспитания и обучения, то есть из подросткового, из детского возраста, когда базовые архетипы, базовые установки восприятия мира нам загрузили. Ну, что такое базовые установки? Например, отношение ребенок-родитель. Первая там базовая установка. Отношения, гендерные отношения, отношения мальчика к девочкам, а если это девочка, отношения девочки к мальчикам. А тоже гендерное отношение к своему полу, да? Насколько мальчик научился коммуницировать с другими мальчиками, а девочка с другими девочками. Отношение к умению расслабляться. Отношение к умению собраться, то есть, ну, как в народе говорят, сжать попу в горсть и делать, 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 то есть, несмотря ни на что, просто делать. То есть, некий такой, ну, поговорка терпение и труд. И так далее, так далее, так далее. То есть, архетипов множество. И вот эти архетипы, они формируют нашу картину мира. Притом они закладываются в глубоком детстве, в период с детства до подростка. А когда мы уже выходим из пубертата, выходим из полового созревания, в принципе, мы уже, наш как бы кристалл ума, он полностью сформирован. И дальше идут определенные как бы прописывания еще нескольких базовых алгоритмов, но уже основные, они прописаны в нас. То есть картина мира уже сформирована. Так вот, например, в этой картине мира я от отца, к примеру, да, получил архетип обидчивости и вспыльчивости. То есть, если что-то, например, в общении с другими мужчинами, малейшее там, ну, есть как бы воздействие на меня, на мою свободу личности и так далее, так далее, я сразу вспыхиваю, я сразу скандалю, я сразу ругаюсь и там, возможно, и дерусь. Притом это может быть абсолютно там невинная шутка, которую я очень остро воспринимаю, например. Ну, к примеру, если меня отец в детстве был авторитарный и очень там напрягал, то это дает такую ранимость к отношению с другими мужчинами. И малейшее воздействие, которое я могу воспринимать как напряженное, я сразу как бы вспыхиваю, дергаюсь и переживаю это. И, соответственно, скандалю, ругаюсь в зависимости от ситуации. Так вот, этим самым, то есть вот эта картина мира, она определяет определенный алгоритм поведения. То есть картина мира, из нее следует алгоритм поведения, что мы называем привычка. То есть как только в моей жизни возникает схожая ситуация, стереотипная ситуация, я действую стандартно. То есть я обижаюсь, я скандалю, я начинаю разборки там всякие учинять с другими мужиками и так далее, так далее. То есть все вот это. И через время за счет вот этих острых ситуаций, куда выделяется большое количество эмоций, то есть с моей стороны выделяется, например, человек неудачно пошутил. Если бы у меня не было этой детской травмы, я бы сказал, ну нет проблем, ну бога ради, ну пошутил и пошутил, что такого. Но если, например, у меня есть детская травма, я вспыхиваю, я в ответ как бы, он неудачно пошутил, если бы я был, моя привычка и картина мира была более гармонична в этом диапазоне реальности, я бы сказал, ну, рады-рады. А тут я вспыхнул, покричал, сказал много резких слов, соответственно, с той стороны сразу тоже эмоции пошли. И мы создали устойчивую связь взаимодействия. Вот эти эмоции, они как бы создают некий плотный энергетический шарик низкочастотных вибраций, от которых идут два канала, один прилепляется, два конца. Один прилепляется ко мне, другой к нему. Соответственно, а куда прилепляется? На той чакре, на которой шла ситуация. Например, это была манипурная ситуация. Соответственно, у него на манипуре такой сгусток лярва висит, присоска такая. И у меня. Все, если мы через время помирились, нашли общий язык, как-то эту ситуацию разрулили, как-то там условно стукнули по рукам, искренне друг друга простили, и потом дальше проживаем, и уже такого не повторяется, то постепенно этот сгусток растворяется и исчезает. Но если каждый раз он закусил губу, я закусил губу, и как только мы встречаемся, мы не можем, как в народе говорят, разойтись бортами, и постоянно плечами бьемся друг от друга, плюс еще он кому-то рассказывает обо мне нелицеприятно, я рассказываю кому-то о нем нелицеприятно, а доброхоты всегда есть, все передают, а когда передают, еще переврут, добавят что-то свое. Как помните в старом Маугли, да, они назвали тебя желтым земляным червяком. Вот. И получается, вот эта штука, она, вот этот узел, мы же туда транслируем эмоции, ну, ненависть, например. Этот шар растет, 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 растет. А теперь представьте, а если, например, с этим человеком, у меня была давнишняя кармическая история. Например, мы были воинами в какой-то жизни, и там что-то не поделили, и кто-то кого-то убил, или кто-то кого-то ранил, или еще что-то. То есть там еще между нами какая-то древняя вражда, древняя кровь. В этой жизни, встречаясь с этим человеком, мы начинаем вроде нормально общаться, но старый кармический узел, который мы принесли из прошлой реинкарнации, рано или поздно создает, подталкивает нас к ситуации. То есть любое напряжение должно разрядиться. Это как бы закон. И он нас подталкивает к этой ситуации и разряжается, возникает как бы вспышка. И на какую-то там безобидную шутку кто-то остро реагирует, сказал нелицеприятное слово, в ответ получил такое, еще и подрались, и так далее, так далее, так далее. То есть на старую кармическую связь наматывается как новый слой уже эта жизнь. И так как это, ну, как на старые дрожжи в народе говорят, да, и так как это очень древняя связь, этот клубок очень быстро-быстро-быстро раскручивается в такую очень мощную вражду, ненависть, и вы понимаете, что у вас появился там личный враг такой, да, кровник такой, которого вы, не понимая почему, вот если мерить только информация этой жизни, ну да, ну там сказали что-то друг другу не так, ну да, там, может, что-то там подцапались, ну а что так ненавидеть-то? Ну почему-то вот искренне ненавижу и все. Это вот показатель, что там очень глубокие древние эмоции. А бывают такие кармические узлы, когда мы с человеком встречаемся несколько жизней и никак не можем разрулить наши отношения, все больше и больше намагничивая вот этот негатив. То есть первое, что мы должны понимать при работе с кармическими узлами, что если мы не снимаем узел практикой и с помощью определенных методов, которые мы с вами и будем исследовать, то он просто с нами переходит в следующую реинкарнацию. И мы опять встретимся с этой мордой, которую здесь искренне ненавидим, а он нас. Только в разных телах, в других телах. Ну, вы опять друг друга узнаем, опять соударимся где-нибудь и так далее, и так далее. Такая древняя вражда, она существует. Иногда делают еще круче. Когда карма видит законы кармы, а карма это математически точная система, то есть алгоритм. Когда карма видит, а карма это живое поле, там есть слуги кармы, хранители кармы, боги кармы, то есть это очень такое мощное поле. Когда карма видит, что люди никак не могут этот узел развязать, ну, условно, рождаясь приятелями, знакомыми, друзьями, недругами, тогда она соединяет этих людей вообще в одну семью. И в легкую это может быть отец-сын, мать-дочь, муж-жена, и там дядя-тетя, двоюродные братья. То есть это очень в легкую. То есть получается, мы настолько за много перерождений создали мощную энергетическую низкочастотную привязку. А это, представьте, ну вот такой канат, да, между двумя людьми. И чем мы сильнее намагничиваем этот канат, тем ненавистью, какими-то деструктивными эмоциями, тем нас как сжимает друг к другу, тянет друг к другу. Почему? Потому что в истоках любой кармической ситуации стоит эффект обучения. Мы приходим сюда, чтобы учиться. А как мы учимся? Не по книгам, нет. Мы учимся через события, через событийный ряд нашей жизни. Мы как-то реагируем на эти события, сами формируем новые события. И каждое событие, один из базовых законов карма-йоги, каждое событие, абсолютно любое, каждое, от самых ужасных до самых прекрасных, любое событие приходит в мою жизнь, даже не приходит, а я сам инициирую приход этих событий, на учебу, для того, чтобы мы росли, развивались, для того, чтобы мы менялись, трансформировались в сторону своей божественной природы. И получается, я много-много жизней плодил кармический огромный узел с этим человеком, и, соответственно, ни он, ни я, мы никак не могли выучить урок, создав настолько крепкую, устойчивую кармическую связь, что в этой жизни, например, нас свели как муж и жена. И чтобы еще было покрепче, привязали друг к другу детьми. То есть мы породили детей совместных, и эти дети являются как бы тоже частью вот этой связи нашей, как партнеры, как муж и жена. И в какой-то момент вот эта карма активизируется, и мы начинаем, ну, условно, попадать в жесткие, сильные эмоциональные ситуации. То есть, вот этот, соответственно, страдаем, никак не можем понять, за что нам таким красивым. А потому что, почему мы не можем понять? Потому что мы никак не выучим урок. Мы никак не поймем один принцип кармы. Карма строится по принципу «подобное притягивает подобное». И если что-то мне не нравится в моем оппоненте, то есть в моем кармическом партнере, то, соответственно, это же есть во мне, но оно скрыто так далеко, что я сам притянул этого человека, чтобы он своим поведением, своими вибрациями показал мне на внешнем экране через события, что есть у меня внутри. Видите, как хитро все устроено. Многие с этим не соглашаются. Да нет, я не такой, на самом деле так и есть. Понятно, что это не в такой концентрации, как у вашего партнера, но оно есть. И вот одна из задач работы с кармическими узлами – нахождение вот этих теневых зон. Теневых – это, ну, как бы термин из психологии. Теневая зона личности, то есть зона личности в нашем бессознательном, которую мы не осознаем. Но так как ум – это интегральная система, и даже если мы что-то не осознаем, все равно эта зона принимает активное участие в принятии, в формировании картины мира и в принятии решений. Потому что 80% наших решений происходит в бессознательной части нас. И только уже на вершине айсберга нашей личности, на верхушке, в активной части нашего сознания, которую мы осознаем, там происходит уже как бы цепочка, а вот делай так. А все предыдущие вот эти алгоритмы, как, откуда эта цепочка появилась, они в основном скрыты в подсознании. Так вот, от кармических узлов, от кармических партнеров никуда не денешься. Даже если вы убежите от этого человека, в следующей жизни он вас опять достанет. Вот эти как бы связки, они заставят вас родиться где-то рядом. То есть, чем сильнее вот эта связка, тем ближе вы рождаетесь и тем вы более вовлечены в друг друга. Один из целителей рассказывал, что самая сильная карма, жесткая карма у сиамских близнецов. То есть представьте, сколько жизней надо было тупить и никак не отрабатывать какой-то узел, чтобы потом уже вот так две души соединили вообще в одно тело. То есть две головы, одно тело. То есть вообще никуда не убежишь уже от этого человека. Еще там от родни как-то можно спрятаться. А уже от этого все, просто не убежишь. Так вот, как строится вся эта схема? Первый шаг. Мы учимся диагностировать. Диагностировать через тело, как точки зажимов напряжения. Диагностировать через чакральную систему, как проблемы с теми или иными органами, а каждый орган связан с той или иной чакрой. Диагностировать через чакральную систему как проблема с каким-то качеством характера, ну, например, вспыльчивость, да, или ревнивость. Проблемные качества характера, манипуры чакры. Ну, не проблемные, незрелые. То есть качества характера, которые еще не вызрели. То есть черта не раскрылась. И диагностировать как событийный ряд. И когда мы вот некой этой сеткой как прогоняем себя, и мы с вами этому учились, то это очень хорошая такая диагностика. А уже диагностика – это уже 50% исцеления. Правильная диагностика – 50% исцеления. Второй шаг. Мы учимся на время снимать эти хвосты. То есть учимся входить в правополушарный режим. А у нас с вами будет целый цикл занятий вот на большом отрезке, где мы будем разными приемами учиться входить в правополушарный режим, потому что именно из этого режима мы учимся видеть энергию, чувствовать энергию, учимся сна видеть, учимся видеть прошлые реинкарнации, учимся путешествовать вне тела и так далее, так далее. То есть все способности в йоге, экстрасенсорные, духовные способности, они все строятся из того режима. Так вот, мы учимся входить в правополушарный режим, находить сгусток, находить вот этот хвост, черную линию, которая отходит от нашей чакральной системы, и учимся ее обрезать. Зачем это делается? Чтобы на время у нас получилось ресурсное состояние. Но это как у человека непосильный кредит, и он на время замораживает беспроцентно выплату кредита и говорит: ребята, ну, сейчас вилы, дайте мне деньги собрать, и тогда я начну с вами расплачиваться. Вот так и здесь, то есть отрезание хвоста узел не убирает, но на время дает, скажем, возврат энергии, то есть на время мы перестаем тратить энергию, которая уходит по вот этому хвосту. И у нас есть шанс сделать другую практику, чтобы уже начать этот узел развязывать. То есть человек платил непосильный кредит, и как следствие у него там бизнес начал загибаться. И он на время приостанавливает кредит, ну идеальная история, да? И поднакопив денег, скажем, разруливает свой бизнес и уже более успешно, с более удачной финансовой подушкой, начинает уже опять выплачивать кредит, проценты, там, тело кредита и так далее, так далее. После того, как мы научились снимать хвосты, мы учимся технике развязывания кармических узлов. Существует несколько базовых целительских программ. Мы начнем с первой. На мой взгляд, она самая, с одной стороны, эффективная, с другой стороны, простая. То есть практически, ну, зная эту технику уже очень давно и советую ее многим людям, я увидел, как она очень эффективно работает. Поэтому мы с нее и начнем. Это так называемые вызывательные практики или ритуалика. В эзотерике называется ритуалика. Когда мы произносим определенный ритуал, ну, то есть, например, что такое ритуалика? Да, вот те же молитвы. Когда вы медитируете, вы не делаете ритуалику, вы делаете действие. Но когда вы, например, молитесь, вы делаете ритуалику, то есть вы визуализируете какой-то образ, икону, например. И вы молитесь этому образу, произнося, ну, ту или иную каноническую молитву. Почему каноническую? Потому что она прописана, и она намолена, она обладает некой вибрацией. Множество людей, там несколько сот лет, работали с этой молитвой и намагнитили ее. И, соответственно, вот этот канон, он очень хорошо работает. То же самое. У кого-то уже есть, я с кем-то делился, у кого-то нету. То есть мы вам сегодня сейчас после нашей встречи сбросим ритуал расчета. Сейчас я вам его зачитаю, и мы подробно разберем, что и с чем это связано. То есть вся схема выглядит таким образом. Вошли в правое полушарие. Завтра мы это будем прямо на тренировке делать. На вечерней. Пошли в правое полушарие, нашли хвост, пошли по хвосту и через практику видения или общения с подсознанием узнали, кто на той стороне хвоста. То есть, кто это, с кем у вас такое сильное соударение. Далее вызываете этого человека, делаете с ним ритуал расчета. И как только вы завершаете ритуал расчета, рубите хвост и выкидываете его. Вот эта штука гораздо эффективнее. Если это сильный кармический узел, за один ритуал вы его не снимете. Но регулярно делая эту практику, вот эту ритуалику, ну, по прошествии в среднем месяц-полтора снимаются очень мощные жесткие узлы. Теперь сам ритуал. Послушайте. И потом я по каждому пункту пройдусь, вам расшифрую. То есть вы садитесь в медитацию, у вас есть уже образ человека, которого вы нашли в практике. Вы двигались по хвосту, как по дорожке такой, сознанием, лучом сознания. И с той стороны выплыл какой-то образ, и даже, может, часто бывает, выплывают и события, связанные с этим хвостом. Там ссора какая-то или еще что-то, обида. Когда вы обидели, вас обидели и так далее. И вот вы сели в медитацию, и вы произносите такую фразу: «Я, имя, отчество, фамилия». Если есть духовное имя, то вы произносите свое духовное имя. «Приветствую и приглашаю явиться сюда». Ну, явиться мысленно, в тонком теле. И называете кого вы хотите пригласить. На ритуал размена энергии. Прошу поприсутствовать для взаимного гармоничного развития. Приглашайте, так произносите 3 раза. Дальше. Я опять приветствую тебя, благодарю, что ты пришел. И произносите вот его образ, он как появился. Даже не, ну, сейчас это все расшифрую. И вы этот образ чувствуете, и вот начинаете туда произносить: «Я прошу у вас прощения за все, что я сделал вам плохого, осознанно или неосознанно, делом, словом, мыслью, за весь вред, который причинил вам по своему невежеству на уровне сознания, подсознания и сверхсознания. Я прошу прощения за клятвы, критику, обещания своим поведением, который я давал, не выполнил. Прошу простить за все эмоции, реакции по отношению к вам. Прошу простить за все обиды, которые я вам нанес. Прошу меня простить и все свое забрать, в том числе всю свою карму, дхарму, обоснованные и необоснованные претензии, все негативные программы, которые вы поставили на меня, свои и чужие проблемы, болезни, состояния, сбросы, ситуации, сглазы, эмоции, реакции, желания, боли и другие энергетические воздействия. Дальше вы несколько минут, ну тут целители дают до 10 минут, но можно немножко сократить. Вы несколько минут сидите, когда этот расчет идет. И если у вас нет сильно времени, хотя я вот это рекомендую все равно делать, вы произносите «Я прошу». Вы дальше, вот вы сначала простили человека. И дальше вы говорите свою фразу «Я вас прощаю». То есть с вашей же стороны тоже есть западуха. Всю свою карму и дхарму забираю, прошу свои силы старшего рода, всю энергию, которую забираю, переработать, трансформировать в энергию, которая более всего сейчас мне необходима, например, энергию здоровья и финансового благополучия. Благодарю вас за то, что вы пришли. В случае, если у вас нет времени или необходимости ускорить ход эволюции, вы просите старшего вашего рода свои силы взять ритуал извинения под свой контроль и довести его до конца на своей энергии. Теперь давайте, смотрите, по самому ритуалу. То есть вы приветствуете свое, вы приветствуете себя, называете свое духовное имя и призываете свои силы, свой род, старшего рода помочь вам в ритуалике расчета. Дальше вы зовете этого человека мысленно. То есть я призываю там Васю, я призываю Василия, я призываю Василия, вспоминая его имя. И как бы раз, как мысль мелькнула, вот как только мысль мелькнула, какая-то как картинка, мысль, воспоминание, все, он появился в тонком теле. В этот момент у него щеки там горят, щеки, уши горят. И вы вот на этот образ, вы говорите, я такой-то, такой-то... Приветствую, что ты пришел. И вы начинаете ритуал. Я прошу у тебя, то есть вы в этом образу говорите, прощение. Дальше перечисляете, за что прощение? За тот вред, который я мог нанести осознанно, неосознанно, делом, словом, мыслью. За весь вред, который я по своему невежеству принес на уровне сознания, подсознания, сверхсознания. Это очень важная фраза, то есть иногда мы вредим, сами не понимая того. То есть это на тех уровнях, где нет нашего сознания. Я прошу прощения за клятвы, критику, обещания. Ну, например, вы что-то пообещали человеку, в чем-то поклялись. Говорите, что значит покляться? Вы говорите, завтра вот точно сделаю. Вот это уже некая клятва такая. Или там, особенно люди говорят, там, да, крест на пузе там, или в... Клянусь там, не знаю, там, своим здоровьем я все сделаю. Иногда такие глупости даже говорят. Вот это все клятвы, они сильнее даже, мощнее работают, чем обещания. Или вы клялись у алтаря, да, то есть клялись в ЗАГСе заботиться о человеке. Ну и, соответственно, брак распался, то ваша клятва нарушена, вы же больше о нем не заботитесь, а тем более вы еще и ругались там. Соответственно, опять вы нарушили клятву и так далее, и так далее. Обещание своим поведением. Что такое обещание своим поведением? Например, женщина согласилась на ресторан. Для нее это, ну, просто сходить в ресторан. Для мужчины в мужской психологии, если женщина согласилась на ресторан, то есть уже, ну, как бы 50%, что она согласилась на близость. А девчонки так не думают. Мужчинам это часто удивляется. И когда после ресторана он зовет ее к свою холостяцкую берлогу попить кофе, она говорит, да вы что? И уезжает. И он сидит, западает. Он же рассчитывал на какой-то романтический вечер, а вечер обломался. И он сидит, западает, дуется, говорит, меня продинамили, кинули, я ее в ресторан сводил, накормил, напоил. А она, то есть мне ничего не получилось у нас. Вот это называется обещание поведением. С точки зрения мужчины она обещала, она согласилась, она пошла с ним в ресторан. С точки зрения девчонки она ничего не обещала, но хвост прилипляется. К Куда он прилепляется? На сватхистану чакру. И в результате возникает, ну, например, там воспаление какое-нибудь. Которое я давал и не выполнил. Вот это понятно. Прошу простить за все эмоции, реакции по отношению к вам. Это все понятно. Прошу простить за все обиды, которые я вам нанесла. Тоже понятно. Прошу меня простить и все свое забрать. То есть... А что ж такое узел, да? Я выделил эмоции, он выделил эмоции. Сформируется сгусток. И я говорю, теперь забери свои эмоции. Забирай всю свою энергию. То есть я произношу ритуал. Но это ж не просто ритуал, я позвал свой род, позвал силы свои. В том числе свою карму, дхарму, то есть все его энергии, по которым он живет. Обоснованные, необоснованные претензии, это тоже понятно. Все негативные программы, то есть, которые ты поставил на меня, свои чужие проблемы. То есть очень часто люди, вовлекаясь в кармические узлы с другими людьми, по эмоцухе, по ненависти, по обиде и так далее, начинают на человека сливать остальные, все свое напряжение. То есть условно, вы обидели человека, он на вас запал, и потом он идет, там споткнулся, или там что-то в его жизни не урядится. Ах, как там, все плохо. А, это вот та сволочь, все из-за него. И вот все свое там настроение, дурное поведение человек пытается слить. Потому что никто не хочет с негативом ходить. Люди используют малейшую возможность, чтобы слить напряг. И иногда его столько, что он продавливает человека и туда уходит. Свои чужие проблемы, болезни, состояния. Болезни так сливают, состояния, негармоничные состояния, сбросы. Ну, вот это и есть сброс. Ситуации, сглазы, эмоции. То есть можно слить события, например. В вашей жизни что-то происходит не так, а вы сливаете. Например, смотрите, классический слив через ритуал, кстати. Очень древняя практика. Даже в советское время была такая сказка. Экранизированная. Например, грабят купца. И он говорит, ну он понимает, что все, его сейчас грабят. И он говорит, давайте я, ладно, не надо меня грабить, я вам сам все отдам. Вперед, вытаскивает товар, отдает им товар, говорит, заберите мое добро. А мысленно проговаривая, и горе, злосчастье в придачу. Такая сказка была. Интересная детская, так и называется, горе, злосчастье. Вот это слив. Слив и сброс. Когда я вместе с какой-то, ну, как бы, меня ж грабят, и я отдаю эту вещь, говорю, ну, но я понимаю, что уже или убьют, или ограбят. Ладно, пусть ограбят. Я отдаю эту вещь, говорю, ладно, забирайте. И мысленно проговариваю, и горе, злосчастье в придачу. И в этот момент, так как это же была моя вещь, у меня ее отобрали, создается между нами устойчивая связь, по которому я разряжаюсь, то есть я как сливаю негатив. Это очень, кстати, рабочий ритуал из черной магии такой. И вот здесь вы тоже это учитесь снимать, то есть вы говорите сбросы, ситуации, сглазы, эмоции, реакции, желания, боли и другие энергетические воздействия. То есть здесь как бы это целители писали. Поэтому здесь такой полный список всей дряни, которую можно отловить, сделав с человеком кармический узел. Вот, вы это все произнесли, несколько минут сидите, ощущаете, как вот что-то уходит. После этого вы говорите, теперь свою, как бы со своей стороны, с той стороны все забрали. И теперь вы со своей стороны говорите, я вас прощаю, всю свою карму и дхарму забираю. То есть вы тоже забираете весь свой негатив. Но тут есть хитрая штука, смотрите. Прошу свои силы старшего рода, всю энергию, которую я забираю. Потому что очень часто, когда люди делают ритуал расчета, не произнося эту фразу или пересмотра, их потом какое-то время жестко колбасит. Почему? Они из узла забрали, ну вот ненависть человек выделял, злобу выделял. Она же туда шла. А теперь вы ее забираете назад и забираете в концентрированном виде. То есть, условно, вы там год качали туда, а за один ритуал там большую часть забираете. И эта энергия приходит к вам и вызывает странные состояния. Резко температура может подняться, там слабость, заболеть резко человек, сильно иммунитет сразу падает и так далее, и так далее. Или вокруг какие-то события происходят, что-то там, ДТП случилось сразу или еще что-то. Это вот следствие вот этой энергии. Так вот, чтобы этого не происходило, мы говорим: я прошу свои силы старшего рода всю энергию, которую я сейчас забираю, трансформировать в энергию, которая более всего мне сейчас необходима. Пример: энергия здоровья или финансового благополучия. Вот вы говорите, вы в ритуале говорите, я все забираю, и тут же своим силам я прошу эту энергию трансформировать там в энергию здоровья. Понятно, что, ну, это как бы неким образом их работа. Но они это могут делать и вправе делать, особенно с вашей просьбой. И тогда эта энергия к вам приходит уже более, ну, очищенная, как такой, как фильтр ставят, который чистит эту энергию. Все, и дальше вы завершаете ритуал. И если вы чувствуете, что ритуал еще движется, как правило, эти штуки, они несколько часов идут. То есть ну, представьте, вы много дней, там, месяцев, лет с человеком бодались, и вы думаете, за 10 минут вы эту всю энергию снимете? Нет. И то не сразу. За один ритуал, если какой-то сильный узел, вы не снимете. Это надо делать несколько раз. Я уже это говорил. И вы тогда говорите: я прошу свой род, свои силы закончить ритуал, взять ритуал под свой контроль и довести его до конца на своей энергии. То есть они уже его как бы завершают до конца. Сначала надо это делать с одним человеком. Потом, когда вы уже несколько раз делаете с одним человеком, с другим человеком, с третьим, как определять человека и кто на том конце, это мы завтра подробно будем учиться, то можно уже скопом вызывать. То есть вот несколько раз сделали по одному ритуалу, и потом вы там несколько человек. Я вызываю там Васю, я вызываю Петра, я там вызываю там Оксану, я вызываю там, не знаю, Юлю. Вот вы всех вызвали, вызвали, вызвали несколько человек. И прям со всеми с ними провели этот ритуал. Это очень мощно работает. Это именно ритуальная практика, то есть молитвенная практика, когда мы произносим ритуалику. Мы с вами выучим несколько, ну, 2-3 таких ритуала, которые очень хорошо убирают расчеты, где убирают эти кармические злые. Вот это именно целительская техника через ритуал. Сейчас, здесь мы его учимся сами делать. А многие целители как лечат? Вы приходите к ним, целитель находит кармический узел. Говорит, вот там такой-то, такой-то. Он видит, кто там на том конце ула. Вы говорите: а, да, есть такой, был в моем жизни, мы там с ним жутко ругались. Он говорит: ну вот, причина вашей болезни или ваших событий – это вот этот человек, то есть нерешенная карма с этим человеком. И вы в поле целителя… камеру задеваю нечаянно. Вы в поле целителя произносите этот ритуал. То есть целитель формирует определенное поле, он призывает слуг кармы, богов кармы. И это, конечно, круче и мощнее работает. И там за один-два таких ритуала эта штука снимается. Но это уровень уже целителя. И не всегда рядом целитель, да и они не дешевые. Поэтому вот я вам советую вот эту штуку освоить. И это гораздо эффективнее, это все время будет с вами. Наработав эту, ну, практику, вы будете гармонично, быстро снимать себе кармические узлы. И там дальше как интересно работает. Например, ну понятно, мы же все живые люди, и как бы мы ни занимались, все равно мы где-то эмоционируем, где-то с кем-то можем соудариться. То есть жизнь есть жизнь. Например, у вас возникла там какая-то острая ситуация с человеком. Но вы уже понимаете, к чему это ведет, да, то есть к возникновению кармической связи. Вы сразу идете домой, дома вечером сели, вошли в состояние, нашли вот эту только зарождающую кармическую связь, вот эту черную полосу, сразу вытащили лицо этого человека, произнесли этот ритуал. Вот как только эти вот вещи, они только появляются, достаточно одного ритуала, это все снимается. То есть они свежие такие, молоденькие такие еще, не закоренелые такие хвостища, да, которые мы не одну жизнь намаливали. Они такие молоденькие, молочные, гибкие и мягкие. Они очень легко снимаются. И вот вы произносите этот ритуал, а человек энергию забрал, вы свою забрали, и вы хвост щек отрезали, замазали свою сторону, чтобы вот место как бы прилипа хвоста не было деформации, и все. И очень круто вот эта тема работает. Вот. Вот это то, что мы с вами будем осваивать. Ритуал мы вам скинем. Ссылку на него. Вы его распечатаете и где-то себе сохраните, потому что это вещь, ну, такая ценная. Потому что написана целителями, и тут каждая фраза, она точно много раз продуманная, проготовленная. Вон, Вадим вам уже сбросил ссылку. Вот, и завтра мы начнем практику вечернюю, как ощущать этих людей, и еще раз проговорим про этот ритуал. Вот, если у вас есть вопросы, давайте.
Да, у меня есть вопрос.
Да, Суля,
а может быть такое, что в этой жизни ты вот с этим человеком, с которым у тебя из прошлой жизни есть кармический узел, его как бы нет в твоем поле. Вот как выйти на эту связь? И ты не знаешь его имя, а вот он там есть.
А, то есть он на физике не появлялся еще, да?
Нет, на физике не появлялся. Он, может быть, там дальше появится, а может, он в этом воплощении-то и не появится. Оно же, мне кажется...
Но это... Нет, это... Но
не все так просто, чтобы...
Я понял, о чем ты говоришь, но это уже другая тема. Это кармическое целительство. Целительство через реинкарнацию. Это там надо уже... в прошлую жизнь идти, находить этого, то есть настраиваться на ощущение сгустка здесь, но корень искать в прошлой жизни, и там через технику кармического целительства, через технику регрессии снимать узел там, во времени, в толще времени, в тех реинкарнациях. А это как бы более сложная техника, пока вот подшибать хвосты и убрать узлы этой жизни. Это уже будет круто, и больше станет энергии, меньше проблем. И эта практика, она еще чему учит? То есть, поработав так какое-то время с узлами, вы начнете более гармонично относиться к людям, понимая, что любые соударения – это просто новый узел, и вам опять работать. Зачем это делать? Лучше как бы, ну, условно, меньше соударяться.
Вот это понятно. С этим-то уже и работаем, живем уже. По крайней мере, каждое вот это вот соударение где-то ты понимаешь, что ха-ха, где плюс, а где минус. Где-то ты что-то словил.
И нужно приходишь почистить. Вечером, сразу снимаешь хвост, ну, да. Отчитываешь ритуал, и все, и события разруливаются. Кстати, люди... будет такой интересный феномен, вы будете наблюдать, с человеком соударились, а вы знаете, что он, например, ну там злопамятный, да, то есть вы, если бы вы ничего не делали, там, ну, он дальше бы там, месяц с вами бы не разговаривал или еще что-нибудь. Вы пришли, сделали ритуал, на следующий день он или к вам подошел, или как-то вас... события как бы друг к другу, и вы раз нормально пообщались, как будто и не ругались. Я вот много раз это наблюдал. Это очень мощно работает.
Или, кстати, вот медитация.
Или, да ничего страшного. Или, например, там с кем-то из родни, вы знаете, там раз какая-то опять, ну там чуть-чуть зацепились, чакрами зацепились, и вы знаете, там человек долго не может там простить, долго прощает. Сделали ритуал, на следующий день раз спокойно пообщались. Вот я говорю, много раз эту штуку наблюдал, круто работает.
Это работает, да. А вот если делать медитацию прощения, все-таки, наверное, расчет посильнее будет.
Да тут можно все использовать. Вопрос как бы, мы же и двигаемся по такому стилю, по серединному, где мы... Нарабатываем, то есть я вас учу не просто техникам, я вас учу алгоритмам, то есть базовым принципам. Понимая базовый принцип, вот, например, вы можете подобрать любой метод. Вот, например, вы понимаете базовый принцип вхождения в правополушарный режим, помогает мне чувствовать, а потом и видеть энергетические привязки. Ну как в это принцип? Ну как в этот режим войти? Вот мы будем изучать. А можно разными методами. Если у вас один не получается, это не значит, что на себе надо крест поставить и сказать, это все не для меня. Да нет, берите другой метод, другой, другой, другой. То есть используйте разные методы, и это как бы будет помогать. Или, например, я вам говорю, есть ритуалика расчета, да? Сделали ритуал расчета, потом хвост обрубили и все, и забыли об этой ситуации. Например, ну мало ли, ну вдруг у вас этот ритуал не подходит вам. Ну почему-то вот он с вами не резонирует. Но есть другие ритуалы расчета. Есть разные методы расчета через ритуалику. То есть другие отчитки. Но это принцип. Принцип ритуала расчета. А какой ритуал использовать? Это уже масса методов. Вот поэтому всегда старайтесь замечать принцип. А уже если понимая этот принцип, у вас какой-то метод не подходит, да вы просто меняете метод и все. Нельзя нарушать принцип. А вот это уже ну, некие проблемы. Если мы используем принцип, но какой-то метод не ложится на нашу ментальность, на нашу энергетику, на наш темперамент, на массу каких-то свойств, на каких-то ну, как бы индивидуальных наших особенностей, все, не делайте его все. Например, есть отчитка через христианский эгрегор, так называемая. Это тоже кармическое снятие кармических узлов. Многие из вас знают эту отчитку, 40-дневку. Но есть люди, которые ну, не воспринимают христианский эгрегор. Они его вообще не чувствуют и не любят его. И если им даешь эту молитву, они говорят, нет, 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 мы не будем, нам не идет. Но это просто метод, который им не подходит. Так надо другой метод взять и все, не нарушая принцип. Вот это главное, как только вы будете понимать принципы, методы, их не так-то сложно найти, их очень много. Можно взять один метод, скомбинировать его с другим, то есть это как бы все потоки вашего творчества, но принцип нельзя нарушать, то есть некий алгоритм. То есть вот у нас есть скелеты, и у наших сочленений суставов есть определенная свобода движения. И вот в рамках этой свободы движения, например, там сустав локтевой вот так, вот так, вот так ходит, да, но вот так уже раз ограничение, то есть если я буду продолжать его вот так крутить, я ему что-то сверну. И, соответственно, то есть я нарушу принцип. Но если я не нарушаю принцип, а двигаюсь в принципе, то я и могу использовать там кучу методов, там так крутить, так крутить, так, 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 по-разному. То есть вот это все методы. А принцип это сам алгоритм движения сустава, то есть условно степень его свободы. Я эту степень свободы могу и нужно ее увеличивать, то есть добиваться большей мобильности, да, связок, суставов, то есть гибкости. Но не нарушая принцип работы сустава. Вот. И вот так во всех практиках. То есть есть такой как каркас, принципы. А уже какой вы фасад сделаете, какие кирпичи возьмете или так далее, это уже методы. Их можно по-всякому двигать. Главное, что несущие колонны, фундамент, все стоит. А уже как вы всем этом как бы обошьете, это уже не столь важно. Вот это, если вот эту штуку вы будете все время следить, вы очень быстро начнете двигаться в практике в сторону нахождения принципов, которые у вас работают. И это самое главное. То есть, ну, некий образ, свой стиль такой в йоге. Это как есть принципы написания текста. А уже понимая эти принципы, мы можем выдумать там свой стиль, свои образы, где-то больше диалогов, где-то больше образов, где-то больше описаний природы, где-то еще что-то. Но принцип написания текста мы не меняем. А уже не меняя принцип, внутри методов бесконечное творчество. И вот основная ошибка людей, они или не понимают принципов и, соответственно, или изобретают велосипед, или ходят по тьме невежества, то есть не понимая, а что вообще делать. Или начинают пробовать принципы менять. Вот принципы нельзя менять, можно менять методы, по-всякому их двигать. А вот несущие колонны, их лучше не трогать, и фундамент. И вот на каждой нашей встрече и вообще, ну, мой стиль такой, я так учу, мне так больше нравится. Я стараюсь вам все время рассказывать принципы и методы. И вот видеть, где принцип, где метод, это тоже очень важный ключ.
Сурья, у меня есть вопрос. Можно?
Конечно, конечно, да рады, рады.
Рады-рады, Сурья. У меня такой вопрос. Если, например, с человеком произошло соударение, и различными методами получаются ответы на урок, что-то извлекается, и вроде бы как внешне, так в жизни ситуация выровнялась, по крайней мере, эмоционально. Но этот человек заходит, и его энергия, и ситуации какие-то различные через сны, во время сновидений. Это о чем? О глубине, о количестве
Да,
связи.
это значит очень сильный узел, и он через сны, через тонкое показывает, что узел не снят.
Узел не снят, да? То есть, получается, ну вот твои рекомендации. Дальше поработать с
Количество. Количеством. Ну, здесь можно использовать разные методы. Ну вот, если мы берем эту схему, которую прошли, просто еще, как бы, ну скажем, раз 10 пройти ритуал.
Ритуал или можно, если вот хотела я еще спросить, если это все-таки заходит через сны, то может тогда и через практики сновидений, вот там как-то в глубина, или достаточно будет все-таки внешней жизни и ритуал, и какие-то практики именно вживую, да, получается?
Марин, ты все правильно говоришь, но ты как Лена, немножко забегаете. Практики снятия вот этих всех штук через сновидение – это та же техника, как работа через регрессии. То есть, поэтому это более сложная техника, она круче работает, но ее пока не все подтянут. Начинать надо от простого к сложному. Вот самый простой метод, но очень эффективный – это метод ритуала расчета. А если уже узел какой-то очень сильный, и, как правило, это узлы, связанные с реинкарнациями, это мы постепенно подойдем к методам регрессии, к методам сновидения, в которых мы будем учиться снимать уже более глубокие узлы.
Я поняла. Ну, и так как я все-таки проходила семинары у тебя и по регрессивным сновидениям, вот какая твоя рекомендация?
Да, используй все, что умеешь и знаешь.
Да, вот если просто вот стучиться через сновидение, попробовать там, да, но можно
Да.
и с двух сторон, можно и днем через ритуалы, получается, да?
Да.
Спасибо, Сури, тебе большое.
Ряды, ряды.
Рады, рады.
Добрый вечер, можно мне сказать? Слушала вас, улыбалась, сидела по поводу сиамских близнецов, потому что у меня есть человек, который близкий мне, родной, который вот мы с ним, мягко говоря, не любим друг друга, но жизнь столкнула нас вместе. И вот мне еще до вас ведический астролог сказал, что в прошлой жизни, возможно, это был ваш ребенок в одной из прошлых жизней. Если вы это сейчас не разрулите, то в будущем, возможно, это будет вот один из ваших сиамских близнецов. Я так представила себе перспективу этого всего удовольствия. Думаю, надо решать сейчас.
Ну да, представляешь, так, такая голова рядом. То есть, вообще не убежишь. Вот, вот он рядом. Как это, как российский этот орел двухголовый. Да. Есть такое. Ну, карма, она, ведь это же, опять же, уроки. Если люди не выучивают уроки, их как второгодников оставляют на второй год, то есть заставляют еще раз пройти узел, еще раз пройти. Но с каждым витком, скажем, события жестче становятся, потому что вот этот канат, он как натягивается, 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 мы все ближе, 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 все больше вовлечены. И иногда, ну, так карма приводит к каким-то таким более жестким событиям, потому что по-другому уже никак не разрулить. И поэтому, ну, лучше все это делать на... Пока еще он не сиамский близнец. Пока он еще там подальше и в другом теле.
Рада-рада, можно вопрос?
Да, конечно, пожалуйста.
Скажите, а если человек, с которым кармический узел, не совсем здоров психически, это как-то отразится вот на этих обменах энергии и прочее?
Обычно, когда вы, ну, представьте, вот у вас между вами и человеком натянутая резинка, и вы ее обрезаете, и вот эти два конца резинки, они щелкают, щелкают вас и щелкают его. Но вы делаете такую подушку, да, вы же хитрый. Вы говорите, я прошу своей силы, чтобы эту энергию, которая возвращалась, трансформировать для меня вот в то-то, 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 то-то. А туда прилетает не слабо. То есть, как правило, идут обострения у этих людей.
Но это не будет еще дополнительный какой-то приступ агрессии по отношению ко мне? Все это будет бесконечно, будем прощаться и опять заново обмениваться негативной энергией, нет?
Нет, нет, а если этот, ну, узел начинает растворяться, он начинает менять к вам отношения. То есть, как правило, ну, они не считывают, что это связано как-то с вами. Просто вот заколбасило, ну и постепенно он как бы вы ритуал делаете, делаете, делаете. Понятно, что на какую-то любовь сложно выйти, но уже какие-то более ровные отношения, спокойные, они появляются.
Поняла, спасибо.
Как одна девчонка у меня была на практике, у нее там многолетний конфликт с мужем. Вот, она развелась с мужем, вышла замуж за другого, и, ну, муж посчитал, что она его предала. И у них совместные дети. И вот они там 10, там сколько-то лет вообще не общались, он не разговаривал, ничего он никогда. И вот я ей дал этот ритуал, то есть там какой-то очень сильный, ну, сильный узел. Вот она делала его, делала, и в какой-то момент ей снится сон, что они с мужем сидят, ну, не помню где-то, и у них на тарелке рыба. И муж говорит, ну, давай, говорит, это, давай съедим эту рыбу. Они съедают эту рыбу совместно, и муж говорит, ну, ладно, все, я тебя простил. И через это, через вот после этого сна она, ну, смогла с ним там как-то позвонить, хоть как-то нормально, ну, ровно более-менее, ровно пообщаться. И вот она почувствовала, как большая часть вот этого напряга ушло. Она долго делала эту штуку, уже не помню сколько. Но представьте, там не, ну, порядка там 10 лет было, вот эта штука намаливалась, вот он, дети уже выросли, и дети все время общаются с мамой отдельно, с папой отдельно, то есть никаких совместных мероприятий, например, там у кого-то из там старших дочерей, у их внучки, да, там день рождения, приглашают и того, нет. Детям нужно приходилось делать условно как бы два день рождения, чтобы мама пришла, и что папа пришел, ну, дедушка и бабушка. А вот здесь, по крайней мере, она вот это выровняла. То есть такое вот эта штука, я говорю, очень рабочая. Вопрос просто в регулярности и потихонечку делать, делать, делать. Она очень хорошо снимает.
А делать какие-то шаги навстречу физике, там, звонки или еще что-то, какую-то заботу
проявлять? Не надо. Здесь это, если вы начнете узлы снимать, вас вот эта энергия, она как бы проявит, и вы где-то пообщаетесь.
Угу.
События сами сложатся.
Ясно, не торопиться, не суетиться, в общем. Поняла. Спасибо.
А, вот вопрос пришел. А если человек уже умер, но часто снится и все это время пытается что-то сказать, то есть это тоже кармический узел? Да. Потому что мертвые не могут поменять карму. Они могут поменять карму только через живых, которые их помнят здесь. Например, вы поругались с человеком, а он умер. И вот этот кармический узел там в посмертии, для него это, ну, некая тяжелая ноша, которую ему приходится носить с собой. И он вам начинает сниться и во сне просит прощения. И если вы его прощаете, еще идете там через церковный эгрегор, делаете молитву за упокой, то все, вы этот узел развязываете, и он перестает к вам сниться. Обычно люди, с которыми мы натворили кармических узлов, и они ушли, а эти узлы не развязали, а вы еще в теле, а он уже там, в тонком теле, то они начинают сниться, потому что понимают, то есть они-то там все, ну, по-другому воспринимают. Они начинают понимать, что, ну, эти узлы надо развязывать, а развязать можете только вы, потому что у вас есть физическое тело, у него нет, он с тонкого тела не может развязать. Да, есть такое ведическое выражение, что даже боги вынуждены рожаться в физических телах через земных женщин для того, чтобы что-то поменять в своей карме. А, еще вопрос. Сурья, во время практики чувствования хвостов было ощущение себя как гидра с кучей хвостов. Было страшно. С чего начинать? Ну, самый пушистый берешь, красивый такой, и обрезаешь его. Ну, или лучше возьми самый дохленький такой. А вообще, я вам советую, ну, от простого к сложному. Не бросайте сейчас там, у вас какая-то там глубокая негармоничная связь с человеком там много лет. Вы сейчас думаете, сейчас я этот хвост сниму. Там не хвост, там как бы вот такой ствол уже. А поэтому лучше мелкие поотшибайте. И пока вы мелкие отшибаете, вы тренируетесь. И у вас уже появится некая, ну, вера в себя, некая вера вот в эту практику. А что вера дает, которая тем более опирается не просто на слепое верование, а вера, опирающаяся на опыт, навык и умение. Она фиксирует результат. А когда фиксируется результат, вот этот внутренний сомневающийся, у нас у всех есть тот, кто внутри сомневается, часть нашего материалистического ума. Да, тебе привиделось, да, это все так, да, это несерьезно и так далее, и так далее. А он заткнется. А как только он заткнется, то есть он тоже поверит. А ваша способность во много раз усиливается сразу. Потому что есть такой закон, он написан у Ричарда Баха в его знаменитой книге «Иллюзия». Отстаивая свои ограничения, мы лишаем себя всемогущества. Ну или в школах магии есть такой принцип: маг настолько силен, настолько он верит в сам себя. И вот вера не должна быть слепой. То есть, если я, ну, условно, я сейчас буду верить в себя, что я там полубог какой-нибудь. И вот я верю, сижу такой, надулся весь от важности, я верю, верю. Пока обстоятельства мне показывают, что никакой я не полубог. Но если моя вера опирается на реальные достижения, то есть опыт, навык, умения, вот это уже совершенно другое. Это мощная фиксация на определенном уровне. То есть у меня есть какая-то наработка, и эта наработка очень четко скоррелируется с определенной верой в свои способности. И вот это очень мощно фиксирует меня и мой событийный ряд на определенном этаже реализации. А мы с вами все время пытаемся поднять этаж реализации, то есть выйти на более интересные уровни. Вот так развитие происходит. То есть у нас есть событийный ряд, и мы учимся этот событийный ряд постепенно поднимать частоту, то есть поднимать все выше, выше, выше. Вот это и есть, ну, условно, трактовка некого духовного пути движения. И вот подъем частоты происходит из соединения методов фиксации и веры. А вера четко опирается на реальные наработки. То есть я это умею, и я на это опираюсь в том, что раз я это умею, я это могу, я этого достоин, и у меня это получится. Все. Это не иллюзия, это очень четко «я это умею». Все, это как фундамент такой. И тогда от этого я очень мощно и гармонично реализую те или иные события уже. Ну, то есть, когда у вас есть способности, к вам всегда подведут люди, людей, у которых есть потребность ваших способностей. И чем вы на более высокой частоте что-то можете, тем подводят более интересных и реализованных людей. Я в свое время, вот как инструктор, это увидел в себе. То есть, когда я был молодой инструктором, я притягивал людей нереализованных, людей, которые ныли, которые там по два часа там грузили мне мозг, как все плохо, и на все мои там советы, а сделай это, да нет, ты не понимаешь, я такой самый несчастный, я такой самый больной, меня надо жалеть, ну, то есть, такие вампиры. И чем более круче я реализовывался как инструктор и наставник, тем меньше таких людей в моем поле. Практически их сейчас, слава Шиве, и нету. А все больше людей реализованных, но у них есть в чем-то затык. То есть они в чем-то уже добились своей реализации, на этом мощно укоренились, но в чем-то они вот ощущают некий затык такой. И они готовы работать, дальше двигаться, говорят, только мы не понимаем карту, объясни нам, где карта. И вот здесь я уже, ну, в силу своей компетенции, понятно, что я же не Господь Бог, но что-то могу помочь. И вот это некий показатель, что я на другом этаже, то есть я других людей притягиваю. А и вот это на всех этажах наша реализация. Ну, вроде все. Или еще есть вопросы?
Сурья, скажите, а чувство вины перед ушедшими родителями – это кармический узел?
Да. Это значит, между вами остались нереализованные, какая-то жесткая, негармоничная энергия. И она проявляется как чувство вины о том, что вы что-то недодали, недоделали, недолюбили. Не доподарили, там, ну, не заботились или еще что-то. И это как бы показывает, что надо этот узел снимать, потому что просто потом будет сложнее в тонком теле, вы уже это не снимете в посмертии. Соответственно, следующая жизнь опять будет с этими родителями. Обычно карма перебрасывает, например, сегодня в этой жизни они родители, мы дети. Следующая жизнь, мы родители, они дети. И вот так как бы и такая перевертыши все время двигаются, пока мы этот узел не снимаем.
Особенно обостряется в дни вот ритуальной памяти, там что-то.
Да, или да, 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 да. Вот это, скажем, нереализованность, любые эмоции, чувство вины. Чувство, что ты что-то не доделал, не додал, недолюбил, недотворил, еще что-то. Это все показатели, что где-то вот эти присоски и узелки застряли. Там надо все это потихонечку развязывать. Это такая, кстати, очень мощная вообще вот эта тема. Она настолько сильная, интересная. Она, если вы в нее погрузитесь, она, ну, очень гармонично и в то же время сильно начнет помогать вам в вашей реализации. То есть, ну, то, что, о чем я только что сказал, поднимать частоту этажа реализации. И Потому что вот эти узлы, ну, с чего мы начинали, да, вы идете по дороге, и у вас одна гиря там к ноге прикована, вторая, рюкзак с какими-то кирпичами на спине, и на голове еще тазик с цементом, не знаю, с чем еще. И вот это все вы прете и пытаетесь еще как куда-то двигаться. Это ж тяжело. А тут раз рюкзак сбросили, или там из рюкзака несколько кирпичей выкинули, гирю отцепили, тазик сбросили, и вообще как птица, как полетели. Это вот уровень другой частоты. И сразу ситуации другие, люди другие, мир другой начинается. То есть вы на другой этаж поднимаетесь. Там более интересно все. Чем выше этаж, тем быстрее и более интегральнее воздействие идет. То есть вы начинаете цеплять многих людей, и люди начинают. То есть в вашем поле восприятия становится очень много разных, интересных, творческих, реализованных людей. Соответственно, это показатель чего? Подобное притягивает подобное, что вы сами такой становитесь. Интересный, творческий, реализованный человек. Вы чем-то, в чем-то им интересны, а они в чем-то интересны вам. И вот так в совместном как бы общении мы еще круче реализовываем, прокачиваем себя и поднимаемся еще выше по частотам. Какие-то совместные проекты могут пойти, ну что угодно. Вот это очень четко. Мир, себя можно обмануть, мир нельзя обмануть. Вот то, что, как, что нас окружает, такой мы внутри. Мы можем себе 100 раз объяснять, что я не хотел, на самом деле я белый пушистый, я так не думаю, я так не поступаю. Но это все вранье, чаще всего мы врем самому себе. А просто посмотри, кто тебя окружает, какие события в твоей жизни происходят, что за люди, чистота этих людей, чем они живут и так далее, так далее, так далее. И это много тебе будет давать характеристики о самом себе. Но опять же, это не повод лишний раз погрузиться в самоедство и чувство вины, а это просто показатель того, что вот эту зону надо... Здесь какой-то узел торчит, здесь торчит. То есть опять диагностика. Диагностика и, как это, засучив чакры, спокойно, ровно, в своей скорости, монотонно отцеплять эти хвосты и перегонять низкочастотную энергию в высокочастотную. И тогда, поднимая частоту, события, которые раньше нас разрушали, становится очень крутой реализацией. Ну, вот вам пример такой от одного коуча. Интересная такая девчонка. У нее в детстве была наработка, она видела слабости других людей. И будучи еще незрелой личностью, она это им говорила в глаза. Соответственно, нажила кучу врагов и недоброжелателей. Потом она на время увидела, что она просто разрушает всю свою жизнь, у нее друзей как таковых нету. А кто будет дружить с человеком, который видит твои слабости и тебе о них говорит, да, такой правдолюб. Ну и живи одна тогда. И она вовремя остановилась и на время, закрылась. Перестала это вообще делать. Но потом попала в руки человека, который увидел у нее этот талант и объяснил, что этот талант... Это не по какое-то проклятие, не какая-то негатив. Это просто незрелая реализация этих энергий. И она погрузилась в коучинг, психологию и так далее, так далее, так далее. И перевела эту способность свою, которая раньше разрушала ее жизнь, в свою профессию. К ней приходят люди на консультацию. Она видит четко их точки затыков и показывает им. И показывает методы избавления от этого. И за счет этого очень круто реализовано и очень мощно в этой теме двигается. Видите, то, что раньше было проблемой и разрушало ее жизнь, стало мощной наработкой, которая, наоборот, подняла ее по частотам во всех отношениях. Финансовом, событийном, много стало друзей, знакомых. То есть она научилась правильно говорить, не обижая людей. И не просто говорить, да, там, я говорю человеку, ты глупец. И там, начиная описывать всякое нелицеприятное его. А или я говорю человеку, ты знаешь, что вот у тебя прекрасный ум, но надо его просто развить. Смотрите, да, это я ту же фразу сказал, что он тупой, только по-другому. У тебя прекрасный ум, так и есть, потенциал у всех велик. Только развить его надо. И тот же говорю, вот поделай эти упражнения, поделай, и ты очень мощно пойдешь. И человек такой, о, то есть я ему не сказал, что он глупец и принизил его, а наоборот, я его как приподнял. И вот грамотный коуч, он это и делает. Он показывает недостаток, но не обижая человека, и одновременно показывает метод, который этот недостаток превратит в наработку, в что-то крутое, что-то очень ресурсное. И вот четко, да, то есть она была незрелой молодой личностью, которая это все видела, но этим обижала людей и условно осталась одна в пустыне, то есть ни друзей, никого. Кто ж с такой дружить-то будет? Кому интересно о себе гадости-то слушать? Притом, ладно просто гадости, а еще гадости-то, которые, как говорится, не в бровь, а в глаз бьют. Поэтому и... Если бы вот она не развилась, ну это просто бы, представьте, один человек, да, стал бы депрессивный, одинокий человек, который всех ненавидит. Все. Я вас всех вижу насквозь, сволочи, я вас всех ненавижу. Все кругом одни там нехорошие люди и так далее, и так далее. Или это очень мощный, реализованный психолог, коуч, который... шикарно реализовывается, помогает так людям, нарабатывая белую карму, помогая людям видеть их точки затыков и методы, как эти точки затыков трансформировать в что-то положительное. Все. А что это такое? Уровень чистоты подняли и незрелую черту превратили в зрелую. Вот, в йоге это очень много таких технологий. Вот мы этому с вами и потихонечку учимся. Хорошо, тема прям заходит, молодцы, прям информация идет, прям, значит, это нужная вам очень тема. Ну, вроде все. Давайте переваривайте. Завтра начнем практику, как говорил один мой первый учитель. Одно слово, три практики. То есть... Никогда теория не должна бежать впереди практики. То есть они как бы должна быть рука об руку. Это как птица, у которой два крыла, теория и практика. Когда только одна практика, мы бегаем по кругу. Мы не понимаем, у нас нет карты. Когда только одна теория, у нас карта есть, но мы не прошли эти земли. То есть мы условно почитали о Париже, все о нем знаем, как теоретик. Прочитали все книжки о Париже, но никогда в нем не были. Или как практик мы были в Париже, но топтались только на каком-то маленьком пятачке, города-то и не видели, потому что у нас нет карты, непонимания. Вот я в Париже, а что, куда мне идти-то? Где Лувр, где там Эйфелева башня, где там что? И вот только соединение теории и практики, а это как бы в этом гармония. Потому завтра практика. На сегодня все. Гармоничного вам вечера.
Рады-рады.
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 Рады-рады.